Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на Евангелие от Матфея, на Граде Петровом. Сегодня у нас 22-я беседа, и мы подходим к концу так называемых антитез Нагорной проповеди Иисуса Христа. Они находятся в 5 главе Евангелия от Матфея. Этих антитез 6, и все они характеризуются таким противопоставлением. «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам». И вот сегодня у нас последняя, 6-я антитеза о любви ко врагам. Читаю. Итак, Матфей, 5 глава, с 43 по 48 стих. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Итак, евангелист Матфей завершает 6 антитез такой антитезой, которая подводит итог всему предыдущему. Ведь только в ней находится прямое высказывание о Боге, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. И только в ней дается как бы обобщение всех антитез. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Но прежде разбора прочитанного отрывка сделаем небольшое текстологическое к нему примечание. Мы привели текст синодального перевода XIX века. Но пусть читатель новых переводов не удивляется, когда он увидит, что в них стих 44 значительно короче. Мы-то прочитали: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас, гонящих вас». Но в самых ранних рукописях Евангелия от Матфея читаем так: «А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас». Так и во всех новых переводах. Как видим, в древнейших текстах не было призыва благотворить ненавидящим, благословлять проклинающих, молиться за обижающих вас. Эти слова появились в более поздних рукописях, с которых сделан и наш синодальный перевод. Они попали в Евангелие от Матфея из параллельного места в Евангелии от Луки. Там вот так сказано: «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Так вот, это все попало именно из Луки в Матфея. Любой текстолог знает, что для древних и средневековых переписчиков рукописей было характерно гармонизировать, то есть уравнивать параллельные тексты, чтобы в Евангелиях было как можно меньше расхождений. Ну, вот такая наивная такая привычка была. Разумеется, такая гармонизация не внесла никакого существенного искажения в содержание нашего отрывка. Итак, новое слово Иисуса Христа начинается, как и прежде, такими словами: «Вы слышали, что сказано». Далее следует ссылка, но не на библейский текст, но на религиозное убеждение иудеев того времени: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Буквально таких слов в Писании нет. Это не цитата, но сжатое изложение нескольких ветхозаветных заповедей. Прежде всего, это заповедь любви к ближнему. Мы уже упоминали эту заповедь в прошлой беседе. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя» – книга Левит. Замечательная заповедь. Однако Как мы уже выяснили, речь в ней идет только о ближних, то есть о единоплеменниках, об израильтянах. Да, единоверцев надо любить. И даже если среди них есть твои личные враги, к ним следует относиться по-доброму, не ненавидеть их, но молиться о том, чтобы они обратились на путь истинный. Но это все ближние. Относительно же дальних в Священном Писании Израиля читаем совсем другое. Ну, например, из Второзакония. «Когда Господь, ваш Бог, приведет вас в страну, овладеть которой вы идете, и изгонит из нее множество народов, когда Господь, ваш Бог, отдаст их в ваши руки, и вы победите их, то предавайте их заклятию, уничтожьте, не заключайте с ними договоров и не давайте им пощады». О мстительной беспощадности читаем еще более жестокие тексты. Их много. Ну, впрочем, хорошо известные тем, кто знает православное богослужение. Ну вот, помните 136-й псалом? Его поют в церкви. «Помяни, Господи, сына Едомские, в день Иерусалим глаголющая, истощайте, истощайте до основания его, тщи Вавилона, окаянная, блажен, иже воздаст тебе воздаяние твое, еже воздала еси нам, блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя, о камень». Попутно заметим, что тексты, похожие на ветхозаветные, мы встречаем и в Коране. Ну, например, вторая сура «Корова». «Убивайте их», речь идет о неверных, «где встретите, изгоняйте их оттуда, откуда они изгнали вас». Или четвертая сура «Женщины». «Не берите из них», то есть из неверных, «друзей, пока не выселятся по пути Аллаха. Если же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте их, где бы ни нашли их». Все это обобщается в словах Иисуса Христа. «Вы слышали, что сказано? Ненавидь врага твоего». Да, по сути, именно это сказано в законе Моисея. И если мы спросим, почему Израиль беспрекословно принимал такие бессердечные заповеди разбить младенцев о камень, то ответ найти нетрудно. Израиль принимал такие повеления, потому что он был убежден в ненависти Бога к определенным людям. Ведь именно этой праведной, так сказать, ненавистью обосновываются повеления о ненависти к врагам. Ну вот из Второзакония. «Когда ты служишь Господу Богу твоему, не делай такого, как они, ведь они творили для своих богов все те дела, которые мерзкие, ненавистны Господу. Они даже сжигали ради своих богов собственных сыновей и дочерей». Однако ненависть Божия направлена не только на язычников. Эта ненависть относилась и к беззаконникам в самом Израиле. Об этом мы читаем у пророков и в псалмах Давида. Ну вот, пятый псалом. «Ты, Бог, не любящий беззаконие, у тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Или вот десятый псалом. «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его». Но если Бог ненавидит грешников и беззаконников, то есть врагов праведника, то разве может человек пребывать в общении с Богом и в то же время любить грешников? Это казалось немыслимым. И об этом также читаем в псалмах Давида, 138-й псалом. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне». Враги Бога – мои враги. И потому члены кумранской общины клятвенно обещали искать Бога всем сердцем и всею душою, делать, что благо и праведно перед Ним, и любить все, что Он избрал, и ненавидеть все, что Он отверг, и любить всех сынов света, и ненавидеть всех сынов тьмы. Так что всякий, серьезно принимающий Святое Писание Израиля, имел все основания, ссылаясь на Бога, ненавидеть своих врагов. Об этом с полной ответственностью и говорит Иисус Христос. Вы слышали, что сказано? Ненавидь врага твоего. Слышали. Сказано. Когда сказано? А вчера. А сегодня говорится иное. И в самом деле, вспомнив все слова о ненависти, которые мы читаем в книгах Ветхого Завета, припомним ли мы хотя бы одно слово о ненависти в книгах Нового Завета? Думаю, что не припомним. Почему? Да потому что вчерашнему, библейски оправданному, а потому для верующих иудеев нормативному образу Бога, Иисус Христос противопоставил иной, свой образ Бога, о безграничной доброте которого однозначно возвещает творение. А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь, загоняющих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Кто такие враги, которых надо любить, за которых надо молиться? Ну, сами слова Иисуса Христа поясняют, враги – это те, которые гонящие, гонители. Для иудеев того времени такими были чужаки, ненавистные оккупанты, римляне, а для христиан времени евангелиста Матфея, естественно, это были иудеи и язычники. Но любить врагов, иноплеменников, язычников – эти слова Иисуса Христа могли вызвать недоумение, а то и ненависть к Нему – как защитнику врагов Божьих. Разумеется, заповедь Иисуса поражала своей революционной новизной. В иудейском предании лишь изредка встречается что-то похожее, но отнюдь не в такой утвердительно радикальной форме, как в Нагорной проповеди. Ближе всего к словам Христа, выраженное в законе отношение к переселенцам. «Не притесняйте переселенцев, которые будут жить на вашей земле. Относитесь к переселенцу, который живет у вас, как к коренному жителю. Люби его, как самого себя, ведь и вы были переселенцами в Египте». Это из книги Левит. Можно упомянуть еще следующее место из закона, из книги Исход. «Если найдешь вола врага твоего или осла его, заблудившегося, приведи его к нему». Или вот известное место из более поздней книги «Притч». «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Но это редкие, весьма ограниченные примеры доброго отношения к единичным лицам, ситуациям. В целом же врагов нельзя любить. Их надо ненавидеть. Это норма, которую возвещали закон, псалмы, пророки и учителя Израиля. Но тому, что было нормой вчера, тому, что возвещали от Бога пророки в древности, сегодня Иисус Христос противопоставляет новую норму, а именно то, что Бог в настоящее время, не в древности, в настоящее время – открывает через своего Сына. «Любите врагов ваших, молитесь за гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Бог через своего Сына открывает, что Он просто благ, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И это любой человек может видеть всегда. Может видеть, но не видит по своей греховности. В Священном Писании практически отсутствует мысль о милости Бога ко всем людям без их разделения на друзей и врагов. Но позже, ну, в Талмуде, предположим, толкуя 144-й псалом Давида, «Щедрый, милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Вот позже иудейские толкователи тоже иногда говорили, толкуя этот псалом, о том, что Бог в солнечном свете и дожде простирает свою благость на всех людей, добрых и злых. Скорее всего, этот пример с солнцем и дождем был поговоркой. Но для засушливой Палестины особенно характерно упоминание благотворного дождя. Но вот в книге Иова Бог дарует земле дождь и воду посылает на поля. Но в той же самой книге многострадальный Иов жалуется на Бога, который передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат, скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Так и внимательный читатель Евангелия, следуя Иову, может задать скептический, но резонный вопрос. Пусть так. Бог по своей благости посылает солнце и дождь на праведных и неправедных. А как быть не с благотворным солнечным светом, а с испепеляющим солнечным зноем, не сдающим жизнь дождем, а с гибельным потопом, с землетрясениями, цунами, вулканическими извержениями и эпидемиями? Ведь все эти катастрофы тоже посылаются на праведных и неправедных. И как здесь не вспомнить о том, что будут ли люди добрыми или злыми, да и вообще будут ли люди на земле, равнодушная природа все равно будет красою вечную сиять. В контексте убийственно равнодушных природных катастроф эта строка Пушкина о вечной красоте природы выглядит, конечно, как ирония. Однако читатель-скептик не прав. Дело в том, что в Евангелии дается сравнение, но из наук логика и риторика известно, что в сравнениях надо сопоставлять не все детали сравниваемых объектов, а только то немногое, в чем они совпадают. Этот совпадающий элемент называется по-латыни «tertium comparationis», то есть третий член сравнения, критерий сравнения. Ну, например, когда Господь Иисус Христос возвещает о дне своего второго пришествия словами «се, иду как тать», ну, это несколько раз встречается в Новом Завете, то это сравнение Христа с вором кажется чересчур смелым и неуместным. Но мы понимаем, что критерий сравнения «tertium comparationis» здесь всего лишь внезапность, непредсказуемость. Так и в нашем случае, когда сравниваются заповедь любви к врагам и господство Бога в природе, то критерием сравнения является равное отношение ко всем – добрым и злым, праведным и неправедным, своим и чужим, близким и далеким. И рассуждая последовательно, в этом отношении человек должен был бы подражать Богу, но не делает этого по своей греховности. Правда, в Ветхом Завете имеется много увещеваний к милосердию, но за редчайшими исключениями только к милосердию в отношении своих близких единоверцев. Мысль о подражании благим богам высказывалась и стоическими философами. Вот Луций Аней Сенека, это первый век после Рождества Христова, в своих письмах пишет: «Начало почитания богов – вера в них. Затем следует признать за ними и величие, и благость, без которой нет величия. Хочешь умилостивить богов – будь благ. Кто им подражает, тот чтит их достаточно». А в своем трактате «О благодеяниях» едва ли недословно воспроизводит Сенека слова Нагорной проповеди. «Если ты желаешь подражать богам, то оказывай благодеяние и неблагодарным, ибо солнце восходит и над преступниками, а море открыто и пиратам». Однако смысл, который вкладывали стоики в подобные наставления, был иным, нежели у Иисуса Христа. Во-первых, когда эти философы говорят о богах, то они, конечно, подразумевают природу с ее благими, с их точки зрения, законами. В природе как бы разлита божественная благость, и человек тоже благ по природе, Если же люди таковыми не являются, а они в большинстве злые, погруженные в безумные страсти, то это просто по причине их невежества, их незнания, заблуждения. Поэтому подражание бесстрастным богам, читай природе, требует признания своего заблуждения, требует самосовершенствования, самообуздания, самообладания, а это удел немногих людей, которые познают высокие идеалы стоической философии. Вот император и философ Марк Аврелий, это уже II век, в своей книге «Размышления» пишет: «Меня занимает только одно – как бы не сделать того, что не отвечает природе человека, не поступить несоответствующим ей образом, не действовать в разногласии с нею. Человеку свойственно любить. Любите заблуждающихся. Ты достигнешь этого, если проникнешься мыслью, что они сродни тебе, а прегрешают по неведению. Человек может сам себя привести в блаженное состояние гармонии с природой или в некотором смысле сам себя спасти от зла и страстей. Дело в том, что у античных философов не существовало, да и не могло существовать библейского понятия греха и его непреодолимости чисто человеческими усилиями. Вот такой философский взгляд на людей, на природу, на Бога был абсолютно чужд Евангелию, равно как и Ветхому Завету. Итак, «любите врагов ваших и молитесь загоняющих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного», говорит Иисус. Но это отнюдь не означает, что так поступающие, то есть любящие и молящиеся, просто подтвердят свое природное сыновство Богу, как у философов, или получат почетное звание сынов Божьих. Нет. Если переводить буквально и точнее, оригинал гласит: «любите врагов ваших, чтобы вы сделались сынами Отца вашего Небесного». Или вот это подчеркнуто в некоторых новых переводах, вот у епископа Кассиана: «чтобы стать вам сынами Отца вашего, который на небесах», или у Кузнецовой: «только так станете вы сынами своего небесного Отца». Вот второй раз встречается нам в Нагорной проповеди выражение «сыны Божии». Первый раз это было в блаженствах: «блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Миротворцев и безгранично любящих Бог Отец назовет, то есть сделает, своими сынами, примет их в свою семью, в непосредственное с Ним общение. Так в устах Иисуса Христа звучит эсхатологическое обетование, то есть обещание, данное его ученикам и последователям. И в то же время это призыв не к особой элитной группе, но ко всем людям. Богосыновство – это не природное свойство и не заслуженное состояние, но дар благодати Божией. Это дар, который способны принять и усвоить те люди, праведность которых превзойдет праведность книжников и фарисеев. Ну, а хвалящийся своей праведностью книжник и фарисей принципиально не отличается от презираемых им грешников, мытарей, язычников. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Вот принцип взаимности в любви – ты меня любишь, вот и я тебя буду любить. Этот принцип справедлив для любых грешников, но совсем недостаточен для последователей Иисуса Христа, которые призывают любить и при этом ничего не ожидать в ответ. Это свойственно Богу, который любит мир и людей и поступает с ними не по принципу взаимности, но по принципу прощения. В конце шестой антитезы дается как бы обобщение всех антитез Нагорной проповеди. «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Любовь, благость, милосердие – именно в этом совершенство Отца Небесного, по подобию которого был сотворен человек. Вообще-то прилагательное «совершенный» в Писании никогда не применялось по отношению к Богу. Это было бы странно. Здесь у Матфея в первый и последний раз. Поскольку это необычно, вопрос о точном значении выражения «совершенный Бог» был предметом долгих научных размышлений. Мы не станем вдаваться в филологические тонкости ни греческого, ни еврейского языка. Напомним только параллельное место Евангелия от Луки. Оно проще и хорошо поясняет, как следует понимать слово «совершенный» у Матфея. Вот цитата из Евангелия от Луки. «Любите врагов ваших, благотворите, взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым, и так будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден». У Матфея совершенно, и дальше Отец тоже совершенен. Следовательно, совершенство у Матфея тоже следует понимать в этическом смысле, как милосердие и безграничную любовь, которой и призывает Иисус Христос. Но все-таки остается небольшой вопрос. А почему Матфей, редактируя предание, а мы знаем, что евангелист Матфей выступает как талантливый редактор, почему он заменил понятное всем слово «милосердный», которое логически вытекает из всего предыдущего, очень необычным словом «совершенный», который к Богу уж никак не подходит? Возможно, потому что Матфей призывом «будьте совершенны» намекает на известное место из книги Левит. Там в связи с дарованием закона «сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш». И вслед за тем книга Левит объясняет, что святость израильтян означает послушное исполнение заповедей закона. Ну, а святость Бога – это само собой разумеется. Заповеди закона – почитать родителей, хранить субботу, не поклоняться идолам и так далее. И вот поскольку все антитезы Нагорной проповеди противопоставляют старому пониманию святости и праведности по закону новое и окончательное исполнение закона Христом в Его Царстве, эта новизна и выражена необычным словом «совершенство». Поскольку наименование Бога совершенным во всей Библии Ветхого, Нового Завета встречается только в Евангелии от Матфея, оно, скорее всего, отражает ту среду, из которой происходил евангелист. Для него быть совершенным человеком означает исполнить закон в проявлении безграничной любви, в том числе даже к врагам, что является отражением любви совершенного Бога ко всему творению. Ну, однако, полагаю, что современному читателю, особенно русскому, по большей части далекому от лингвистических проблем, чисто интуитивно, вопрос с совершенством понятен. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. В Евангелии от Матфея царство, которое принес Иисус, есть царство небесное. Так и Бог в этом же Евангелии – Отец Небесный, то есть, выражаясь философски, трансцендентный, а выражаясь библейски – святой. Это наименование «Отец Небесный» замечательно объединяет трансцендентность Бога, Он на небесах, небесный, с Его имманентностью, то есть с Его присутствием в мире, присутствием в любви и милосердии. И это хорошо передается интимным словом «отец». В конце сегодняшней беседы уместно напомнить, что заповедь любви к врагам, шестой антитеза, как и заповедь не мстить, пятой антитеза, не имеет прямой цели воздействовать на привычный правопорядок или на политическую логику государства. В обществе обычных грешных людей нет никакой такой любви к врагам. Это так сказать, противоестественно для их биологии и психологии, как индивидуальной, так и социальной. Естественнее ненавидеть врагов и мстить обидчикам, чему мы являемся свидетелями на протяжении всей истории человечества. Это реальность отражена в древней латинской крылатой фразе «homo homini lupus est» – «человек человеку волк». Поговорка впервые упомянута в комедии римского драматурга Тита Максия Плавта. Это было еще в III веке до Рождества Христова. Спустя более 2000 лет эта крылатая фраза в программе Коммунистической партии Советского Союза 1961 года была переделана в лозунг «Человек человеку друг, товарищ и брат». Этот лозунг звучит очень гуманно, можно сказать, как бы списан с Нагорной проповеди, но, таковы уж злые языки, был немедленно осмеян как утопический и карикатурно переиначен в «человек, человеку друг, товарищ и брут». И вот всей этой печальной реальности грешного мира с его законами, которые будут существовать, пока существует этот мир, Иисус Христос противопоставляет новую заповедь, которая не носит юридический или социально-политический характер. Заповедь любви к врагам вовсе не отвергает общественную обороноспособность, долг государства охранять свое население от внешнего врага. Эта заповедь, как мы уже говорили, направлена не на существующие общественные институты, но на отдельного человека, на состояние его сердца. И все же, какой смысл имела бы эта заповедь, если бы она вообще никак не влияла на человеческое сообщество? Но она повлияла, и даже очень. Однако об этом и о некоторых других моментах, связанных с заповедью любви, мы немного поговорим в нашей следующей беседе. Сегодня я прощаюсь с вами и желаю всем вам, дорогие радиослушатели, Божие благословение.